Еще с Майдана мы познакомились с ребятами, которые была такая Михайловская сечь возле Михайловского собора. Вот когда Майдан победил, и уже как бы вот началось вторжение в Крым, был вопрос, куда ребятам идти добровольцами, тем, кто хочет пойти. Вот тогда они искали как бы телефоны, был вот, собирал тогда батальон «Донбасс», вот комбат. Я дала тогда телефон, как бы ребята позвонили, поехали в учебку в Петровцы. Мы снимали их на Майдане, мы с ними подружились. История Лавры и Насти – это абсолютно настоящая, реальная, жизненная история, которая вот все это время как бы есть на самом деле. И вот, собственно, он меня
фильм
там…
Фильм снимался все это время, но... он слишком был долг в производстве, и в это время была поставлена пьеса на годовщину Иловайска, просто потому что что-то сделать ребята. То есть была написана пьеса, и она была один раз поставлена.
То есть пьеса не имеет отношения к фильму, по сути. Это как бы отдельная совершенно история, посвященная просто моменту выхода. Вот. А мы просто о таком фильме, как этот, мы вообще не думали. Мы даже вот мы снимали просто вот то, что было на Майдане, то, что как они пошли в Петровцы, наши ощущения в Киеве, собственно. Вот все то, что сейчас есть по фильму, как бы такими кусочками. Мы даже решили, что у нас такой жанр пэтчворк, собирать все как бы из кусочков, из тех, что было, но все, что было настоящее. А пьеса – это другая совершенно история. Она посвящена просто самой истории выхода группы ребят. Просто к годовщине Иловайска очень нужно было, очень мне лично хотелось, чтобы об этом говорили и помнили. И мы действительно, так сказать, написали и поставили. Вот это, а фильм как бы был до, был после.
Вот я как раз хотел спросить, говорят ли и помнят, потому что вот если в России спросить, я абсолютно уверен, на улице прохожих, что произошло под Иловайском, большинство скажет, что вообще никогда об этом не слышали, хотя Россия-то и участвовала в этом. Это совершенно очевидно, там были российские военнослужащие. Для Украины вот сегодня это остается травмой, раной или уже забыто?
Для Украины это не забыто ни для кого из тех, кто связан каким-то образом с войной. Но до сих пор нет расследования, собственно, Иловайской трагедии, Иловайских событий. Прокуратура, собственно, не расставила точки над «и». И напоминать о том, что это нужно сделать, напоминать о том, что все помнят о том, что произошло, вот как бы это действительно очень важно, потому что огромное число судеб связано с Иловайском. Это судьбы действительно наших близких друзей. Вот фильмы посвятили памяти Вадима Антонова с позывным «Самолет». Это он действительно тоже ушел вместе с Лавром и с Эльфом с Михайловской сечи тогда на фронт. Мы поддерживаем очень близкие отношения с его женой бывшей, его дочерью. Вот, и очень важно для них, чтобы был этот фильм, чтобы все о нем знали.
Наверное, помнят действительно больше те, кто был связан, каким-то образом оказался связан с Иловайской трагедией. Поэтому этот фильм в том числе как напоминание о том, что мы все равно будем и будем напоминать. Чтобы не забывалось.
Еще нам очень хотелось сделать, на самом деле, не фильм о судьбе там батальона «Донбасс» или действительно о Беловайском котле. Нам хотелось сделать, на самом деле, универсальный фильм о войне, о том, что как подобные события разрушительности.
Людей. Понятное дело, что да, это документальное видео, но хотелось, конечно, делать совершенно некую абстрактную историю о войне. Мы это называли как такая сказка о любви, войне и смерти. Но, конечно, так как материал абсолютно весь настоящий документальный, то, в общем-то...
Сами ребята, сами те, кто говорят, для них очень важен этот фильм, потому что мы с ними говорили, и они говорили, что им важно, они не видели истории вот, фильмов, по крайней мере, документальных, о том, с чем они остаются, с этим удивлением таким, я не знаю даже, как подобрать точно слово, что кого-то выбрала смерть, а кого-то нет. И они остаются между двумя мирами, живых и погибших, и в этом состоянии существуют до сих пор. И вот именно поэтому подчеркивают ту важность того, что, собственно, мы попытались сделать. И для нас это тоже важно, потому что вот оно так и есть с ними. Как есть.
Потому что мы с ними тоже попали между двумя мирами. Для этого практически снимали фильм, чтобы понять, или в каком мире, или чтобы другие поняли эту раздвоенность.
Ваш герой Лавр, он даже говорит, что сам погиб, да, хотя как раз он-то и выжил. Какова его судьба? Я не знаю, можно его назвать Анастасией вашим бойфрендом или женихом, или уже это в прошлом?
Есть фильм, есть история, то, что это стандартный ответ, да, что вот личная жизнь, все, что хотели рассказать в фильме, это вот хорошо изложено в фильме, И наша любимая история, что вот финал, это как раз то, с чем мы оба были согласны с самого начала, когда начинали собирать историю, то есть мы вернулись от финала к началу. А сейчас Лавр, конкретно сейчас, вот в данные дни, он ушел в Карпатские горы практически вот на несколько дней как-то отдохнуть, а нам оставил огромное, на балконе огромное-огромное растение лавр, по которому мы вот наблюдаем практически каждый день, мы обтираем его листочки и знаем, что в таком случае с лавром все хорошо. На нем вот щитовка, это какие-то вот такие странные насекомые, на нем завелась щитовка. Мы подумали, что теперь, может быть, у лавра снова его настиг поствоенный синдром. Но вот в последнее время щитовку мы вывели, а значит, с ним снова все хорошо. Он приедет в Одессу через пару дней, когда у нас фильм заявлен
на фестивале, да.
Одесском, он туда доедет.
По крайней мере, обещал. На самом деле, лавр сейчас помогал строить, собственно, в Карпатах, в Ивано-Франковской области, такой реабилитационный центр как раз для всех, кто прошел войну. И вот он вместе с моими побратимами, еще с друзьями по Майдану, это вот по принципу анонимных алкоголиков, как бы сами вытащились и помогаем другим. Вот
это достаточно жесткая вещь, на самом деле, потому что получается, что те, кто прошел войну и вернулся, теперь сами вынуждены строить для себя же уже травмированных либо морально, либо физически, либо и морально, и физически, теперь отстраивают, теперь спасать и вытягивать самих же себя и строить для самих себя больницы. Вот примерно.
Ну это да, но не больницы, а реабилитационные центры, потому что действительно общий язык они могут найти только с теми, кто точно так же видел войну. Вот такая особенность сейчас у этих людей.
Лавра можно назвать ведь вашим соавтором в качестве оператора
да?
Потому что он снимал ведь сам.
Он снимал сам.
И текст от него, это его слова.
Да, вот. И, собственно, даже сам процесс, собственно, начитки этого закадра требовал от него огромного, действительно, физического, психического выложиться полностью, потому что в очередной раз, как бы, переживать все это, проговаривая, тоже достаточно сложно, тяжело для него было, и мы ему действительно, он крутой на самом деле. Он очень такой невероятный на самом деле человек, при том, что он действительно из маленького хутора Полтавской области, не имеет никакого образования, ничего. У него очень поэтическая душа. И вот его невероятные рассказы о том, что лучше бы люди не воевали, а садили леса и соревновались, кто больше лесов посадит. И все его видения вот того, что как он чувствует вот тех, кто погиб, что они на самом деле живы, что они на самом деле следят оттуда, что происходит с теми, кто здесь остался, кто должен действительно построить вот эту новую страну, за которую они, собственно, и отдали жизни. Они посчитали войну продолжением Майдана совершенно искренне, не зная, не был до этого на войне. То есть вот это невероятное чувство братства и всеобщего понимания, которое было на Майдане, всеобщей поддержки, они автоматически перенесли на боевые условия. Вот это и была, собственно, вот эта проблема, трагедия, не знаю, какое найти точное слово, добровольцев, которых сейчас потихонечку сменила, собственно, кадровая армия.
И самое главное, они же не слушались приказов, для них это было что-то вновь. Что
они их обсуждали.
Армия? Это некая система, когда нужно кого-то слушаться. Да, они обсуждали каждый приказ, потому что на Майдане они привыкли, в общем-то, ну и не только...
Проводить вечер. Казацкая, и приходить к консенсусу как бы всем вместе.
Да,
но
вот
это мы
ты...
уже отвлеклись, извините.
Нет, как раз это очень интересно, потому что я знаю, что многие участники добровольческих формирований сейчас чувствуют себя, брошенными на произвол судьбы. Вот мне многие говорили, что власть не их, что они думали, что они будут как бы новой Украины. Оказалось, что, в общем, они не очень нужны. Не знаю, как вам виднее, конечно, как они об этом говорят.
Да, вы совершенно правы, да, вы абсолютно правы.
Так они. Дело в том, что мы находимся просто больше с ними, а не в какой...
Поэтому для них очень важно любое внимание к их судьбе и действительно вот найти, объяснить им, что на самом деле все еще не закончено и все еще может быть так, как они хотели. И объяснять об этом совершенно искренне.
А это действительно так? Действительно может так быть? Или уже...
Майдан собрался буквально в один момент.
Мы на самом деле оптимисты.
Ресурс есть, ресурс огромен. У Украины ресурс огромен в этом плане.
Да, человеческий ресурс, действительно, мы его увидели и почувствовали действительно, очень-очень полно. Можем рассказать вам, собственно, историю немножко длиннее, потому что у нас этот фильм, в общем-то, вырос из немножко другого фильма, которые мы снимали, собственно, именно об этом, о ненависти людей к власти, о власти к людям. Если вам интересно...
Конечно, да, конечно.
Тогда мы возвращаемся в лето 2013 года, вот с вашего позволения. Когда моей моей маме, вот Марии Старожицкой, приснился сон.
Вот, значит, сон был следующим. Вы в Киеве были?
Конечно, да, конечно.
Наш дом с химерами, прекраснейший напротив, так сказать, администрации президента. Помните?
Да, да, конечно.
Сон был следующим. Значит, во сне все эти львы, там у нас в основном там слоны, олени, жабы, носороги, дома с химерами, с диким грохотом, с падающими камнями, вот такие серые, оживающие, вырывались из этого как бы здания и шли штурмовать администрацию президента, как бы дом напротив. Вот вместе с этими, так сказать, химерами были люди. А происходило это все вот по какой причине? Именно во сне у меня такая следующая информация, что бетон, из которого Городецкий сделал эти фигуры, накапливает ненависть. Ненависть – это совершенно нечто такое совершенно вещественное. Вот ненависть людей к власти и власти к людям. Вот она в воздухе в этом месте наиболее концентрирована. И когда химеры переполняются вот они этой ненавистью, то они оживают.
Дома как раз 100 лет.
Происходит,
да. 100 лет они переполнились.
Да, Мария, как я во сне было 100 лет, когда я проснулась, нашла, что в 2013 году как бы было закончено строительство, как бы мне понравилось совпадение. И мы придумали некий фильм, в котором это была картина, которую рисовал художник. А другой его друг ходил по городу и, собственно, встречал людей, у каждого из которых был свой личный протест против власти, но эти люди не понимали, что они не одни. Они не знали. То есть, например, там был старик, у которого богатые люди, там олигархи, приехали и срезали у него там с его поля чернозем, который там кормил еще его деда, и перевезли как бы на свой участок. И вот этот старый дед с косой приехал вот за участками правительственных дач вынюхивать практически по запаху упавшей листвы.
Свою землю.
Свою, да, где его земля. И, значит, человек, который отсидел за чужое преступление, вот действительно по полученной, так сказать, судьей взятки, вот, хочет действительно как бы навести, действительно восстановить справедливость. Вот такие персонажи, вот он их искал на улицах, вот, и приносил, собственно, художнику рисовать.
Есть некий парень, есть некий герой, который мало разговорчив, зато у него есть совершенно невероятное качество, он благодаря тому, что мало разговаривает, умеет слушать. Вот мы говорили, что очень мало людей умеет по-настоящему слушать, точнее, слушают, но не слышат, вот он умел слышать людей, и вот он в какой-то момент, переполненный человеческими историями, вот есть у него такой друг-художник, который все это излагает в картинах, а его посылают практически на добычу для себя человеческих типажей. И вот этот парень, переполненный человеческими историями, в какой-то момент приходит к другу, рассказывает ему, и вдруг понимает, что нужно действовать.
Да, когда мы только это все придумали и выписали, мы оказались вдруг, вот это все, это период написания сценария продолжался.
Продолжался
летом и осенью. И вот в один прекрасный день мы выходим из верхнего, так сказать, выхода метро Крещатик и слышим... Вот,
попадаем под светошумовые гранаты.
Нет,
это Банковая, 1 декабря.
Да, мы слышим, собственно, тот же самое падение камней, которое мы придумали, еще и переглядываемся, они наши ли химеры уже как бы вырываются. Оказывается, да, это вот этот штурм администрации президента, который, собственно, был преддверием Майдана. Естественно, мы поняли, что жизнь каким-то образом опередила наши придумки про войну химер, и, ну, вот, и мы просто решили уже идти за жизнью, не выдумывать художественных фильмов, а как бы спускаться на Майдан и фиксировать его, снимая так, как мы можем. Потому что, собственно, там, где наши съемки, это вот наш фотоаппарат Canon 600D, кнопка автомат, ничего мы больше не умеем, просто умеем ходить и смотреть. И вот мы так ходили и смотрели какой-то период, пока, собственно, не прибились к Майдану.
Михайловской сечи, да, которыми познакомились с лаврами, вот его побратимами.
Его, да, его друзьями, и, собственно, тогда уже приходили туда практически каждый день.
Здорово. Но подождите, но помимо-то этого, вы же ездили на передовую, Анастасия? Вы...
Это уже сама история фильма. Смотрите, был Майдан, ребята ушли на войну. Ребята ушли сначала в учебку. Вот начало картины...
Это уже 2014. То есть Майдан, да. это декабрь 2013-конец февраля 2014-го.
Вот.
И потом несколько месяцев некого...
После этого,
Крыма, и когда все перешло на Донбасс, ребята ушли где-то в мае 2014-го. Они ушли сначала в учебку, они там побыли где-то недельки три. И все, и где-то в июне 2014-го они отправились на фронт. И в тот момент, когда они отправились на фронт, соответственно, мы поехали... по такому эху войны. То же самое рассказано в фильме, да, когда у Лавра война, то вот Настя путешествует по некому эху войны, по тем городам, из которых война уже ушла.
Вот это мы поехали.
По Славянску.
Да, Николаевка, Семеновка.
Вот да, вот в этом поезде Киев-Донецк, который еще тогда назывался Киев-Донецк, там у нас дата 19 августа, что мы едем. Вот, мы хотели действительно доехать до Курахова, а я просто недосказала. Там в начале кадры в учебке, это тоже нами снятые кадры, в самом начале, когда там его учат ползать шиной, его там все как бы эти самые разведрота тренируются. В самом начале фильма кадры из учебки.
Да, так... это очень красиво. Там у вас даже с беспилотника сняты какие-то, с пейзажа.
Интервью двоих, да, мы будем это. Просто суть в том, что вот эти ребята, которые у палатки, вот это разведрота Лавра, это все те, кто погибли тогда от выстрела танка, от прямого попадания. Это то,
во
это,
время выхода уже
когда,
из Алабайска, зеленого коридора.
Вот те, вот кого он перечисляет, Ред Банни, Тура, Химберюк, вот это он перечисляет всех тех, кто погиб, так, и восьмой. Вот этот прекрасный мужчина, который в балаклаве, который командует, куда кому ложиться, там Лавр справа, Макс слева, в тишине в полной. Вот это как бы восьмой, который тоже погиб. То есть вот когда мы снимаем, когда людей снимаешь вот три дня с утра до вечера с ними, и потом они погибают, вы понимаете, что мы тоже повязаны на Иловайске. Вот такая история.
То есть этих ребят, которые в начале в сцене с детскими рисунками, практически всех, кто там на экране, нет в живых. Более того, из одной, собственно, роты разведка, они выезжали из этого коридора в Иловайске, через несколько месяцев они будут выезжать на одной машине, и да, прямое попадание танка, и всех их вот как раз нет в живых.
А вот эта вот сцена с российскими пленными, когда они маршируют, кто это снимал, Лавр?
С удовольствием. Нет, это его побратим, это Максим Финогин, его позывной Лекс, и Алексей Фокин, его позывной Заноза. Это два парня, которые сняли и предоставили нам видео. Более того, это ребята, которые вот Лавр, когда из зеленого коридора, он не пошел в плен, он пошел на выход, что показано в фильме. Он действительно выходил трое суток, три дня, четыре ночи, а ребята пошли в плен. Им удалось эту флешку со своими съемками, они там в резинку трусов зашивали, и месяц они действительно смогли спрятать эту флешку.
Сто дней они были в плену.
И они
как
вышли
бы,
с этой флешкой и вынесли.
Да, в резинку спортивных штанов они зашивали, и они передали в СБУ, а после СБУ они как раз были в Феофане на реабилитации, как отправили. После того, как списала служба безопасности, списали мы это видео. И для того, чтобы действительно, нам очень важно показать миру, собственно, вот эти как бы действительно доказательства того, о чем есть. Вот дальше, когда в машине выезд по зеленому коридору, это тоже нам как бы передали видео, снятая группой, телевизионной группой, журналистом Ростиславом Шапошниковым, вот тогда там говорится, что у нас в колонии русские пленные, а они все равно по нам стреляют. То есть вот наличие русских пленных в колонии было какой-то такой иллюзорной гарантией защиты, но она как бы вот все равно как бы колонну расстреляли, несмотря на то, что... То есть никто не мог подумать, что России не нужны их пленные.
Лавр говорит в вашем фильме, что никто не хочет знать правды. Но вот вы, изучая эту историю и будучи свидетелем, можете эту правду сформулировать?
Правда в том, что вот война действительно очень страшна. У нас скорее мы не ставили как бы себе цели доискаться до...
Ох, в общем, правды. Трудно сформулировать.
Трудно сказать. Мы хотели передать...
Страшная вещь,
мы имеем право,
лучше не случаться.
Да, мы имеем право передавать только наши ощущения. Мы постарались передать только вот ощущения действительно парня, который попал на войну, девушки, которая проводила туда парня, которые очень интересно, что же это такое война. Сейчас мы как раз вот рассказываем, что они опять поехали. Вот это именно Настя потащила, собственно, второй раз на войну Лавра. Потому что ей было интересно понять, что это такое. Но понять это, почувствовать на самом деле... То есть можно просто вот передать эти ощущения на самом деле.
Более того, когда Лавр действительно в финале в нашем фильме говорит, что он погиб, во время второй поездки Настя почему его тянет на войну? Потому что она хочет, ей кажется, что чего-то она не поняла из-за того, что она не доехала. Потому что когда она едет по эху войны, едет в конце концов к Лавру, но не успевает доехать, потому что начинается окружение, которое заканчивается вот этим зеленым коридором, а точнее расстрелом колонны. Она доехать не успевает. И вот это их небольшое пребывание в неком условном чистилище, в неком доме, когда они оба в мирной жизни жить не могут, и поэтому она его тянет на войну, потому что хочет приблизиться к нему, ей кажется, что что-то она не успела понять, и вот если она поедет с ним на войну, то станет ему ближе, и наконец-то в чем-то они станут одинаковы. А оказывается, что ему не нужно вернуться на войну, а что он остался в той войне. А это невозможно, потому что конкретно в ту войну уже никак не вернешься. То есть он остался именно в той ситуации, он даже не хочет обратно...
Это одна из, наверное, тысяч, сотен тысяч сейчас маленьких локальных историй о войне. У каждого сейчас какая-то своя война, а мы как бы попытались просто рассказать свою историю.
Я хочу вам задать один сложный вопрос, который не могу не задать. У батальона «Донбасс» сложная репутация. Все эти дела с Семеном Семенченко, были публикации в «Новой газете», в частности, о насилии по отношению к мирному населению, о мародерстве и так далее. Что вы об этом думаете?
Мы точно знаем, что Лавр.
Да, мы на самом деле, у нас нет нигде ни слова о батальоне «Донбасс». У нас есть все, кто в курсе, узнают, что, например, в сцене ранения это Семен Семенчук, мы не называем его фамилией. Это некий абстрактный комбат, некой абстрактной войны. Мы, более того, мы нигде не, как бы, никаких конкретных как бы, вещей мы не конкретизируем. Мы действительно пытаемся создать, мы называем это художественной историей на документальном материале, креативной документалистикой, Салюда, чем угодно. Мне это не подчеркиваю, это не боевой путь до батальона «Донбасс», ни в коем случае даже не история выхода конкретного.
По поводу того, что было в реальности, мы знаем, что, в общем, было по-разному, и вот ребят тоже, что действительно, было по-разному, конкретно все наши знакомые ни в чем подобном, условно говоря, участие не принимали, но какие-то подобные вещи они тоже видели, фиксировали. Собственно, те факты, которые излагала «Новая газета» и все остальные, но так как это наш фильм и абсолютно абстрактная история, естественно...
Мы ни в коем случае не можем отвечать за батальон, да, за комбат, тем более за комбата, к которому как бы отношение даже наших знакомых совершенно неоднозначно.
Вот эта сцена с ранением комбата, мы не могли ее не вставить, но, естественно, как вы понимаете, журналисты, особенно которые брали интервью не с точки зрения кино, а с точки зрения, скажем так, темы, то есть войны, они, естественно, спрашивали, а вот в вашем фильме Семен Семенченко, я как человек, то есть мама, она находится в информационном каком-то пространстве, я постаралась себя максимально изолировать, в общем-то, просто пребывать, вот добровольцы, да, а как-то информационное пространство, в общем, нет. Я все время пытаюсь отвечать, что нет, Семен Семенченко тут играет только роль некого вот комбата главного героя. Тут есть Лавр, который есть героем фильма, и есть человек, который играет функцию, играет актера, играет комбата, вот, выполняющий функцию комбата главного героя, которого ранит, и это по драматургии фильма является неким началом конца, ведущим к расстрелу колонны и к тому, что герою приходится потом выходить из окружения. Вот примерно
вот,
так.
Да, нам на самом деле...
Да, собственно, вопрос был по поводу мародерства, ну вот как-то так. Мы тоже знаем примерно ровно то же, что и вы.
Тем не менее, вы ездили на эти территории, вы общались с людьми, да, вы видели и разговаривали, конечно, с представителями самых разных точек зрения. Какое у вас общее впечатление от того, что там происходило, происходит, и что будет происходить, на ваш взгляд?
Идея очень поднамешана в голове, у них такая каша. Это
там никто, на самом деле, это отдельный разговор.
Пропаганда?
Напрямую не касающийся фильма. Ну, я ездила еще недавно с проектом «Желтый автобус», как бы разговор, там действительно полностью российское информационное пространство.
Люди, то есть машине... трудно сообразить, на самом деле, что происходит. Даже банально, что происходит.
С детьми никто не говорит. Никто не говорит, собственно, о том, что происходит. Полная каша в головах. Никто не понимает вообще, у всех одних родственники там, у других родственники там.
Вот. Ну, знаешь, эти жуткие истории, когда там мама с одной стороны, папа с другой стороны, а ребенок там, не знаю, бегает от блокпоста к блокпосту.
То есть, да, есть дети, которые ходят в школу через линию разграничения. Есть дети,
но это уже сейчас. Еще одно, что я очень хочу сказать, это уже сейчас мы говорим о моменте сейчас. Фильм все-таки затрагивает, ну, конкретную... Нас уже сейчас спрашивают по поводу войны, там наше мнение по поводу того, чем является...
Этого, очень показательный ветеринар наш был.
Сейчас я скажу. О том, чем является война сейчас, мы можем уже говорить только как наше мнение, просто как самых обычных людей, уже просто. А как режиссеры фильма можем говорить только о той войне начальной, именно войне 2014 года, и это была добровольческая война. Сейчас уже, и в Украине тоже, это уже контракт, это уже армия, а тогда это были конкретные ребята, которые действительно, вот мама вначале сказала, что это добровольцы ушли с чувством Майдана. Это те ребята, которые просто продолжали Майдан. А что такое Майдан? Революция гидности, достоинства. Да? Да. То есть они с Майдана точно так же пошли на фронт, практически перепутав, подумав, что это одно и то же.
Все, я знаю, как ответить, на самом деле. Мы в нашу вторую поездку в Пески, вот, которая завершает, собственно, фильм, которая наша поездка на фронт, это был прекраснейший... Вот, мы, на самом деле, первая сборка фильма была почти 4 часа, и мы потом с огромной...
У нас совершенно волшебный режиссер монтажа, Коля Базаркин, Николай Базаркин,
да, который помог нам...
Сначала он нас молча слушал, когда мы говорили, мы будем слушаться, мы всматриваться в образы, мы искать образы войны. Первая сборка фильма была действительно где-то 4-4,5 часа. И медленно за год, это было ровно, мы монтировали фильм с марта 2016 по март 2017. И из 4,5 часов вот это все уменьшилось до
94 минут. Да, но сейчас я вот о чем. Из выброшенного, что нам действительно... Нам очень жалко любого выброшенного кусочка, поэтому о них расскажем. На «Республика Мост» это такой вот в Песках, там в землянке работает телевизор. Телевизор ловит только одно, то, что там можно поймать, это называется «Новости Новороссии». И вот мы сидим там, потому что объявлено перемирие, нам запрещено отвечать, к нам все время прилетает, вот поэтому мы там прячемся. И прекрасные новости. Хорошо поставленным голосом диктора рассказано, что в такое прекрасное пасхальное утро Украина стреляет...
Украинские...
Хунта.
В общем, что-то еще, не только хунта, там какое-то хитрое-хитрое слово, которым они обзывают.
В общем, украинцы обстреливают мирные города, мирные поселки, стремясь, значит, разрушить все, что они только могут разрушить. И это они делают как бы в день Пасхи. А что же они сделают 1 мая? А вот на День защиты детей они вообще, значит, изничтожат как бы все полностью, все только то, куда дотянутся. Вот, и при этом к нам прилетает то, что стреляют оттуда. То есть, условно говоря, полностью вывернутые новости с таким аккомпанементом.
Мы находимся там, мы четко понимаем, что стреляют по нам.
Мы это видим.
Мы по телевизору нам рассказывают, что стреляем мы. В общем, вот такая веселая ситуация.
А вот то, что я начала рассказывать, тоже вот интересно, что вот мы ловим там в Марьинке в машине только Радио России, там нам рассказывают, что, оказывается, Ельцин понял, что самое страшное, что он сделал, это разрушил Советский Союз и перед смертью завещал Путину восстановить Советский Союз. И Путин теперь любой ценой это сделает, потому что это ему завещано, и вот и он для этого не пожалеет ничего. Я понимаю, что если это все вкладывается как бы тут в головы местных жителей с упоминанием, как было прекрасно в Советском Союзе, то это не просто ужас, а караул. Спасайтесь немедленно.